Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» — театральный выпуск. «Ромео и Джульетта» в постановке Николая Коляды. Самый репертуарный российский драматург. За его плечами с конца 80-х более 70 написанных пьес. Он главный редактор толстого литературного журнала «Урал». Он преподает драматургию в Екатеринбургском театральном институте. В 94-м году он дебютировал как режиссер. В постановке «Ромео и Джульетты» много современной европейской музыки. Но она подобрана так, чтобы напоминать русские народные песни. Действие помещено в бревенчатую избу. Под деревянной печкой лежит введенный в действие безмолвный шут. Он оценивает происходящее, впрочем, и похож не на шекспировского шута, а на русского скомороха с берестяным сачком за плечами. Временами пространство избы становится похожим на цветочную поляну, а временами на священные языческие рощи, где странные племена организуют экзотические шаманские обряды. Николай Коляда меняет не только шекспировское пространство, но и время, и герои его поначалу не умеют говорить, а только плясать, свистеть и топать, угрожая друг другу досками и ножами. Театральный выпуск «Поверх барьеров». Передачу подготовила и ведет Марина Тимашева. Первый раз в эфире 6 октября 2001 года. Дорогие Иван Толстой, позвольте познакомить вас с содержанием нашей программы. Во второй половине часа передача «Шервуд Андерсон. Отец потерянного поколения». Участие принимает Анатолий Найман. Передачу в нашей нью-йоркской студии подготовила Марина Ефимова. Минут через 25. С очередного театрального выпуска «Поверх барьеров». Его ведет Марина Тимашева.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Только что в Екатеринбурге закончился 6-й фестиваль «Реальный театр». Второй по значению фестиваль российских спектаклей после «Золотой маски». Нет ни малейших сомнений в том, что некоторые спектакли, показанные в Екатеринбурге, будут на «Золотую маску» номинированы. И в первую очередь это спектакль театра екатеринбургской драмы «Ромео и Джульетта» в постановке Николая Коляды. Николай Коляда – самый репертуарный современный российский драматург. С 1986 года им написано более 70 пьес. Помимо этого, Николай Коляда – главный редактор толстого литературного журнала «Урал». Он же преподает в Екатеринбургском театральном институте драматургию. Его ученик Олег Багаев – лауреат литературной премии «Антибукер». Но всего этого Николаю Коляде показалось мало, и в 1994 году он дебютировал как режиссер, поставив в Свердловской тогда еще драме пьесу собственного сочинения «Полонез Огинского». На фестиваль «Золотая маска» 2 года назад был представлен его спектакль «Русская народная почта». Галина Волчек всячески способствовала тому, чтобы Москва увидела его «Корабль дураков». В екатеринбургской драме в его режиссуре идет «Уйди, уйди», тоже пьеса Коляды. Сложилась такая ситуация, что малая сцена Екатеринбургского театра драмы отдается под эксперименты Николая Коляды, и многие давно уже называют эту площадку театром Коляды. Последняя режиссерская его работа – это «Ромео и Джульетта» Шекспира. Сценограф спектакля Владимир Кравцев, в главных ролях – молодые артисты театра Олег Ягодин и Ирина Ермолова. Да, чуть не забыла. Николай Калюда по образованию актер, а те, кто видели его на сцене или на экране, подтвердят, что актер он хороший. В «Ромео и Джульетте» впервые после долгого перерыва Николай Калюда снова вышел на сцену в роли отца Лоренцо. Таким образом, Калюда решил сыграть в некотором смысле самого себя. Его любовь к юным дарованиям, умение их опекать, кормить, поить и воспитывать практически не знает себе равных.
А кроме того, еще спектакль о том, что театр – это великолепно, театр – это прекрасно. Я недаром там хожу в качестве брата Лоренцо. Мне все говорят, как плохо Калюда играет. А я ничего не играю. Если бы я изображал брата Лоренцо, я вообще-то хороший артист. Я бы, наверное, надел сутану, парик или еще что-то такое, но тут я некий режиссер, организовывающий пространство. У них падает свекла, я ее поднимаю, падает нож, я поднимаю, там, привожу все в порядок.
Всему Екатеринбургу известно, что Николай Калюда большой садовод, что на его даче растут невиданных размеров цветы и овощи, что сам он умеет делать фантастически вкусные компоты и варенья, а потому сцена общения отца Лоренцо с травами приобретает дополнительную краску.
Одно в них хорошо, другое худо. В его корнях целебный аромат, а в листьях и цветах сильнейший яд. Так надвое нам душу раскололи, дух доброты и злого своеволия. Однако в тех, где побеждает зло, зияет смерти черное дупло. Однако в тех, где побеждает зло, зияет смерть черная. Однако в тех, где побеждает зло.
Какой нравоучительный монах, сказано об отце Лоренцо в пьесе Шекспира. Его недаром город уважает. Слова эти тоже вызывают бурную, веселую реакцию зрителей. Лоренцо в спектакле придается еще одно качество. Он – лицо от автора, едва ли не сам автор. Недаром сам Калюда и начинает спектакль.
Кладет конец и жизнь, любовь и смерть.
Пролог «Ромео и Джульетты» звучит трижды, не как экспозиция к пьесе Шекспира, а как своего рода припев в русской народной сказке. И хотя положен он на европейскую современную музыку, которой очень много в спектакле, но сама она выбрана такая, чтобы напоминать собой русскую народную песню. Николай Калюда одним словом перенес действие «Ромео и Джульетты» в бревенчатую избу. Под деревянной печкой спит введенный в действие безмолвный шут. Он оценивает происходящее. Впрочем, и он играет эту роль актрисы, похож не на шекспировского шута, а на скомороха с берестяным рюкзачком за плечами. Не то чтобы декорации как-то менялись по ходу действия. Нет, но временами пространство избы становится похоже на цветочную поляну. Для этого в пол втыкают фантики, насаженные на проволочные стебельки. А временами на священноязыческие рощи, в которых странные племена организуют экзотические шаманские обряды. То есть Николай Калюда меняет не только место, но и время действия. Он перемещает шекспировских «Ромео и Джульетту» из Возрождения не то в раннее Средневековье, не то вообще в языческую архаику. Молодые варвары, как поначалу кажется, вовсе не умеют говорить. Только петь, свистеть, плясать, топать, при этом угрожая друг другу и всему миру примитивными орудиями убийства – досками или ножами.
Thank you.
которые по воле Шекспира произносят персонажи, даются им с трудом. Интонация, с которой эти слова подаются, крайне агрессивна и подзуживающая. Бал закончится бедой не от того, что так встали звезды, но от того, что эту беду провоцируют юные дикари.
Ну вот и все. И на лице личина. Теперь пусть что знает, говорит. Я ряженый, пусть маской краснеет.
Стучитесь в дверь. И только мы войдем, все в пляску пошевели. Нога, дай факел мне. Пусть пляшут дураки. Половики не для меня стелили. Я же со свечой, как деды говорили, и группа наблюдает за плечи. Хоть кажется, она не стоит свеч.
Ах, факельщик, своей любовью пылкой ты надоел, как чадная коптилка. Стучись по дверь, чтоб не слезть живьем. Мы днем огонь, как говорится, ждем.
Рассказ вам быстро добрая затея, но не к добру.
А чем, спросить посмею?
Я видел сон.
Представь себе я.
Что видел ты?
Что сны, галиматья.
А я не ошибался в них ни разу.
Все королева мать. Ее проказы. Она родоприемница своего фея.
Меркуция, молчи! Ты пустомелин! Бей в барабан!
Эти люди, кажется, не любят слов. Они заменяют их ритмом. Текст Шекспира, конечно, купирован. Меркуцию не дают произнести знаменитого монолога про фею Мапп, Тибальду затыкают рот куском сахара. Это мир жесткого современного темпа, дурацких детских игр, которым отдают дань Ромео и Джульетта даже в сцене первого свидания. Например, они, как малые дети, наклеивают друг другу на лоб фантики от конфет, предварительно их наслюнив.
Спектакль о детстве, о том, как хорошо быть молодым, лежать на траве и смотреть на небо, и думать, что ты будешь жить вечно, пока не умерла там первая кошка моя. Я вообще не знал, что такое смерть. Ну, как ребенок маленький, он раздавит жука и вдруг понимает. Только что бегал, лапками перебирал, и вдруг его не стало. Он не может понять, а как же это, что же это такое.
Чтоб смыть кощунство, я даю обед. К угоднице споломничают губы и зацелуют святотатство след.
Святой отец, пожатие рук законно, пожатие рук естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны, прикладываться надо на стене.
Однако губы нам даны на что-то.
Святой отец, молитвы воссылать.
Так вот молитва, дайте им работу.
Склоните слух ко мне, святая мать.
Я слух склоню, но двигаться не стану.
Не надо наклоняться. Сам достану.
Сцена на балконе придумана изумительно. Ромео и Джульетта сидят на дощатых шатких перекрытиях, как на заваленке. При словах «и все добро сложу к твоим ногам» Джульетта достает один за другим из-за спины бумажные веера. Такие сложенные картонные палочки. Если их раскрыть, то образуется красивый разноцветный бумажный шар. Они бывают маленькие и побольше. Джульетта так и достает их по росту, от самого крохотного до самого крупного, и разворачивает перед своим Ромео. Игрушки кажутся то леденцами на палочке, то русскими кокошниками, то резными наличниками окон, то узорчатым куполом терема. Ну, о чем еще может мечтать девочка Джульетта?
Как ты сюда пробрался? Для чего? Ограда высока и неприступна. Тебе здесь неминуемая смерть, когда тебя нашли мои родные.
Меня перенесла сюда любовь, и я не останавливаю стен. В нужде она решается на все. И потому что мне твои родные.
Они тебя увидят и убьют.
Твой взгляд опаснее 20 кинжалов. Взгляни с балкона дружелюбнее вниз, и это будет не одним кольчугой.
Не попадись им только на глаза.
Меня плащом укроет ночь. Была бы лишь ты тепла со мной, если лишь нет. Предпочитаю смерть от их ударов, чем долгий век безнежности твоей.
Кто показал тебе сюда дорогу?
Я нашла любовь. Я не моряк. Но если бы ты была на край света, не медленно, я бы не страшась, пустился в море с таким талантом.
Мое лицо спасает темнота. Я знаю, что стыда сгорела, что ты узнал так много обо мне. Хотела бы я остановить приличие, да поздно, притворяться ни к чему. Ты любишь ли меня? Я знаю, верю, что скажешь «да». Но ты не торопись. Ведь говорят, любить это пренебрегает клятвами любви. Не лги, Ромео, ты ведь не шутка.
Клянусь, мой друг, сияющей луной, посеребрящей кончики деревьев.
О, не клянись луной в месяц разменяющийся. Это путь к измене.
Чем не клясться?
Не клянись ничем. Или клянись собой, как высшим благом, которого достаточно для клятвы.
Клянусь, мой друг, когда бы это сердце?
Не надо, верю. Как ты мне не мил. Мне страшно, как вы скоро сговорились. Ты слишком торопях и сгоряча, как блеск зарниц, который попухает, едва сказать успеешь, блеск зарниц. Спокойной ночи. Эта почка счастья готова к цвету в следующий раз. Спокойной ночи. Я тебе желаю такого же пленительного сна, как светлый мир, которым я полна. Меня зовут, я ухожу, прощай. Иду, прости, не забывай.
Они добывают где-то глобус и, вращая его, дарят друг другу целые миры. Джульетта показывает, что она беременна миром-глобусом. А потом они лежат, и глобус крутится в изголовье, как кружатся их головы. Ромео предлагает Джульетте незатейливый мотивчик любовной песенки. Она легко и беззаботно его подхватывает. Олег Ягодин по амплуа простак, современная разновидность бумбараша. Он маленького роста, щупленький, совсем беленький, и у него очень смешная улыбка-гримаска. С совершенным обожанием и нежностью он смотрит на Джульетту, и блаженство растекается по его лицу. Джульетта Ирины Ермоловой крупная, с накрашенными свеклой щеками, похожа на русский сувенир, и она тоже захлебывается песенкой счастьем.
Ла-ла-ла-ла!
Эту же песенку, но в очень трансформированном виде, Ромео предложит отцу Лоренцо в ответ на его отповедь. Ромео бахвалится своей любовью и взаимностью, глумится над нравственными постулатами монаха, требует его немедленного участия в своей судьбе.
Но раньше мне пообещай, однако, сегодня взяться за свершение брака.
Святой Франциск, какой переворот! О Розалине речь уж не идет. Привязанности нашей молодежи не в душах, а в концах ресниц, похоже. Скажи, по ком недавно вертопрах? Я видел слезы на твоих глазах. Рассолу сколько, жалости в приправу без всякой пользы вылито в канаву. Давно ли замер твой последний вздох? Давно ли безутешный стон заглох, и побледнели слез, следы и пятна? Чьи это были чувства? Непонятно. Я, может, ошибаюсь, и похвал в честь Розалины ты не расточал, но если так мужское слово шатко, какого ждать от женщины порядка?
Не за нее ли бывал не догонять?
Не за нее, за резвость через край.
Я и охладел к ней тем скорее.
Чтоб новую увлечься вслед за нею.
А до предыдущей нищета, та злобилась, а это доброта.
И хорошо, что злилась. За любовью она угадывала пустословие. Но я с тобою, юный Ветрогон. Я к вам обоим вот чем привлечен. Мне видится в твоей второй зазнобе развязка вашего междоусобия.
Прошу скорее.
Прошу не торопить. Тот падает, кто мчится во всю прыть.
Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла.
Тем временем зло сгущается вокруг Ромео и Джульетты. Молодецкие пляски становятся все грубее, во след за ножами и досками в ход идут хлысты, насаженные цветочки вытоптаны полностью, сцена завалена свекольными огрызками и доски окрашены ими в цвет крови. Грязный, скверный, беспорядочный, хаотичный мир весь целиком противостоит Ромео и Джульетте. Даже Меркуцио здесь не жертва. Он заводила и забияка, вожак стаи, такой же кровожадный, как Тибальт. И он сам напросился на смерть. Даже Парис вовсе не такой нежный юноша, каким его всегда изображали на сцене. Он тоже один из молодых волков, столь же беспардонный и наглый, может быть, даже больше прочих. Во всяком случае, только он один решает грозить отцу Лоренцо. А его требование венчать его с Джульеттой в четверг выглядит в спектакле именно угрозой. Хлыстом шпагой Парис водит вокруг лица монаха.
Она все время плачет о Тибальте. Я ни о чем не смог с ней говорить. Счастливый день, прекрасная супруга. В четверг вы станете моей женой.
Только мне одной.
Вы к брату исповедаться явились?
Ответить исповедью вам.
Так вы от слез горючих похудели.
Я не была раньше хорошо.
Зачем наружу испортить его ложью?
Ищу и думаю своим чертам хозяйки.
Они мои, вы черните их!
За той пигной чернил, что ваши заводы ли теперь святой отец или лучше мне теперь вечерний?
Нет, у меня сейчас как раз досуг. Нам лучше с ней одним остаться. Сударь.
Избави Бог молитве помешать. В четверг приду вас поднимать, Джульетта. Пока что позвольте вас поцеловать.
Я на репетиции кричал. Вот умерли Ромео и Джульетта. Поют они в тишине эту песню свою, которую пели когда-то там на балконе, эту пронзительную какую-то мелодию. Поют там, где-то на небесах, на том свете, они поют эту песню, песню любви. И потом врубается эта громкая, раздражающая музыка, гробы вскрываются, все встают, и зритель, знаете, чувствительный зритель еще не успел вытереть слезы, а мы уже танцуем, мы поем, жизнь продолжается, все прекрасно, мы обманули вас, театр — это искусство обмана, вы поверили, а мы обманули, хотя, может быть, и не обманули, потому что мы на самом деле проживали это, я знаю, каких сил, трудов стоит и Ягодину, и Ермолова играть эти роли.
В финале спектакля действуют уже не маленькие, не инфантильные герои, едва догадывающиеся о том, что такое любовь и подменяющие любовные игры играми детскими. Ромео пробует оживить свою возлюбленную все той же песенкой, но уголки губ ползут вниз, а не вверх. Вместо обаятельной улыбки гримаски лицо искажает гримаса ужасной боли. Песенка превращается в стон. Не допев мелодию, он ложится спиной к зрительному залу, сворачивается, как зародыш в материнской утробе, и умирает. Для того, чтобы пробудившаяся ото сна Джульетта, привстав, положила этот комочек себе на колени и, как мать, начала бы баюкать мертвого возлюбленного.
Мысль этого спектакля такая простая, что и в грязи могут родиться цветы, может появиться зеленый росточек. Я всегда артистам на репетиции говорил, это спектакль о человеке, что человек — это звучит гордо, человек — это великолепно, человек — это прекрасно, как бы ни давила человека жизнь, как бы она его не угнетала вот своими свинцовыми мерзостями жизни, что бы ни происходило, все равно в человеке что-то взрывается, что заложено Богом, природой, Духом Святым. Взрывается, выходит, и все равно в любой грязи человек проявляет себя как самое великое существо на этой земле.
Театральный выпуск «Поверх барьеров». В передаче использована музыка Александра Пантыкина. Продюсер программы Дмитрий Налитов. Передачу «На волнах свободы» ведет Марина Тимашева.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на свободу в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит свободу.
В рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров». Шервуд Андерсон, отец потерянного поколения. Андерсон начал писать прозу только 35 лет. Почему так поздно? Его биограф говорит, что это уже не личная история Шервуда Андерсона, но история всей Америки. Он был родом из бедной семьи и рос в среде, которая относилась к литературе в высшей степени равнодушно, а писательство, как род занятий, как профессия, даже не обсуждалось. Поэтому с юных лет все его помыслы были сосредоточены на достижении материального успеха. Однако что-то было неладно в этом успехе. Вечерами он часто запирался в своей комнате и молился. Потом мыл пол, чистил и драил, и населял пространство не реальными людьми, а выдуманными, которые единственные могли понять его желания. И в один день писатель Андерсон восстал на Андерсона-бизнесмена. Восстал на его образ жизни. И он бежал из дома. Кем он был, кем он стал и почему его считают классиком 20 века? «Отец потерянного поколения». Подготовила и ведет программу Марина Ефимова. Первый раз в эфире 6 октября 2001 года. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a great notion to jump into the river and drown. На волнах радио «Свобода» передача «Шервуд Андерсон. Отец потерянного поколения». Ведет передачу Марина Ефимова. Irene, good night. Good
Я уверен, что мой отец по природе был человеком жизнерадостным и добродушным. До 34 лет он работал батраком на ферме Тома Баттерворта, недалеко от Бидуэлла, штат Огайо. У отца была собственная лошадь, и по субботам он ездил на ней в город, в бар Бена Хеда, чтобы провести вечер в обществе других батраков, которые собирались туда со всей округи. Вместе с ними отец распевал песни и стучал пивной кружкой по стойке бара. В 10 часов вечера отец возвращался домой по пустынной проселочной дороге, заботливо устраивал на ночь лошадь и ложился спать, вполне довольный своей жизненной ситуацией. На 35-м году жизни, весной, отец женился на моей матери, сельской учительнице. А следующей весной, корчась и плача, появился на свет я. И тут что-то случилось с этими двумя людьми, моими родителями. Они вдруг стали честолюбивы. Американская страсть к успеху овладела ими.
Так начинается рассказ «Яйцо», и так началась в сентябре 1876 года в городке Клайде, штат Огайо, жизнь самого этого замечательного и многими забытого американского прозаика Шервуда Андерсона. Что касается страсти к успеху, то Шервудом она овладела еще в детстве. Он писал в мемуарах.
«Мальчишкой я был жаден до денег. Они покупали тепло, сытость, безопасность. И ради них я был готов работать с утра до ночи, косить лужайки, подметать магазины, подносить воду осенизаторам, собирать кукурузу, сажать капусту, мыть полы на живодерне. В Клайде у меня было прозвище Джаби, трудяга».
Шервуд Андерсон закончил свой подъем по лестнице успеха в 1907 году, став в возрасте 31 года главой рекламной кампании и главой семейства, отцом троих детей. В его биографии всегда приводится фотоснимок рекламной брошюры его фирмы «Исцеление недугов, крыш и кровель». Между прочим, никто иной, как Шервуд Андерсон, придумал рассылать рекламу почтой в Америке. Он был и автором многих реклам. Одна называлась, например, «Словечко на ушко». И вот в это время, 35 лет от роду, Андерсон начал писать прозу. Почему так поздно? Почему его путь к писательству был таким долгим? Я спросила об этом у биографа Андерсона, профессора Тима Таунсенда.
Ну, это уже даже не его история, а история Америки. Шервуд Андерсон был родом из бедной семьи и рос в культурной среде, которая относилась к литературе в высшей степени равнодушно. А писательство как профессия, как род занятий, даже не обсуждалось всерьез. Поэтому с детства все его помыслы были сосредоточены на достижении материального успеха.
Однако что-то было неладно в его успехе. Вечерами он часто запирался в своей комнате и молился. Когда его жена Корнелия уходила с детьми гулять, он просил горничную принести в его комнату ведро и щетки и начинал мыть и скоблить полы, полки, стены. Потом принимал ванну и снова запирался у себя. О том, что происходило в его комнате, мы можем только догадываться по его рассказу «Одиночество».
Он начал думать, что уже больше не нуждается в обществе живых людей. Его воображение начало изобретать людей, которым он мог объяснить все, что не умел объяснить живым людям. Комната его постепенно заселялась призраками. Он обращался к ним с речами, шутил или бранил их при случае. Среди них он чувствовал себя уверенным и смелым. Они были слугами его воображения. Конечно, им тоже разрешалось говорить, но последнее, решающее слово всегда оставалось за ним.
Свои первые литературные пробы Андерсон пытался показывать жене. Но она только расхолаживала его. Корнелия, образованная и начитанная женщина, была уверена, что ее муж, не окончивший даже средней школы, не тот человек, который может стать писателем. Во-первых, он был малограмотным. Даже его рекламные тексты она вынуждена была править. Кстати сказать, уже много позже редактор главной книги Шервуда Андерсона, сборника рассказов «Уайнсбург, Огайо», написал ему письмо, в котором осторожно отмечал, что Андерсон не проставил в рукописи никаких знаков препинания, кроме точек. Тогда Андерсон расставил запятые примерно через каждые 6-7 слов, а остальное оставил на усмотрение редактора. Но вернемся к жене. Биограф пишет.
Комментарии жены на его писание были невыносимы Андерсону. Он подозревал, что она может быть права. И он ненавидел ее. И ненавидел свою жизнь с ней. Однажды он ушел гулять и бродил всю ночь. Вернувшись под утро, он увидел, что она ходит взад и вперед по саду в волнении, ломая руки. И он, не показавшись ей, сразу отправился в офис.
There
Литературное влияние на него оказывали лишь редкие и случайные люди – библиотекарь, учительница, городской чудак. Они заронили семена, которые проросли и мучили его. И он боролся со своими литературными позывами полжизни. Он пытался достичь успеха в бизнесе, то есть там, где добивался успеха каждый американский мужчина его времени. Но потом был ужасный срыв. И он сделал свой выбор.
Это случилось 27 ноября 1912 года, когда Шервуду Андерсону было 36 лет. Он сидел в своем офисе и диктовал письмо секретарше.
Все товары, о которых вы запрашивали, являются лучшими из тех, что изготавливаются в... На этом месте он замолчал, посмотрел долгим взглядом на секретаршу, потом встал и вышел. Он не появился дома ни в тот день, ни на следующий. Через 4 дня кто-то из клиентов опознал его на улице в городе Кливленде и доставил в больницу в состоянии нервного потрясения и частичной амнезии.
Этот эпизод стал в американской литературе не меньшей легендой, чем в русской «Уход Толстого». И интерпретировали его по-разному. Одни считали, что писатель Андерсон восстал на Андерсона-бизнесмена. Восстал на тот образ жизни, который требовал, по его собственному выражению, комфортабельного восприятия дискомфортного мира. Другие до сих пор уверены, что и амнезия, и потрясение были сильно преувеличены, и что он просто хотел избавиться от бедной Корнелии, которую не мог больше выносить. Irene, good night. Irene, good night. На волнах радио «Свобода» передача «Шервуд Андерсон. Отец потерянного поколения». Ведет передачу Марина Ефимова. I'll see you in my dreams. В начале века в Чикаго на 57-й стрит располагалась артистическая колония, дом, где селились молодые провинциалы, выходцы со Среднего Запада, начинающие художники, писатели, журналисты. Один из членов этой колонии позже так ее описал.
Там был свой климат, свой тон. Там жили люди, которые считали, что они родились в неправильном месте – в Огайо, в Мичигане, в Индиане, и они слетались в Нью-Йорк или в Чикаго, селились колониями, читали новые книги, обсуждали новые идеи, писали дерзкие статьи.
Весной 1914 года в колонии появился новый жилец – Шервуд Андерсон. Он был старше остальных, писал о нем будущий редактор и критик Флойд Делл. Но он, как все мы, был влюблен в жизнь, и его черные бархатные глаза впитывали, как губка, все наши идеи, особенно о свободной любви. Шервуд начал свое приближение к нам осторожно, но к концу лета был уже душой и центром колонии. Как гадкий утенок, Шервуд Андерсон нашел, наконец, свою стаю. В молодежном журнале «Little Review» он выразил свое писательское кредо в статье «Новая нота».
Писатель нового света защищает свое право говорить голосом собственной молодой плоти и души, не пользуясь опытом мастеров, ушедших в прошлое.
Именно этим его новым, специфически американским голосом, считает профессор Таунсенд, можно объяснить то, что сказал про Шервуда Андерсона Фолкнер. Андерсон стал отцом целого поколения писателей, нашего поколения.
В его стиле была обезоруживающая простота и безыскусность. Он словно не знал, как веками до него писали мастера прозы. Это был свежий и узнаваемо американский голос. Кстати, это же свойство имел в виду Хемингуэй, когда назвал отцом всей американской литературы Марка Твена. Причем оба этих писателя вышли со Среднего Запада, из глубокой американской провинции, в отличие от писателей Восточного побережья, которые были гораздо больше британскими, чем американскими.
Но мне кажется, что дело не только в этом. По-моему, глубже выразил особенность прозы Шервуда Андерсона писатель и поэт Анатолий Найман.
В 1959 году вышла книжка Шервуда Андерсона, и она произвела впечатление на пишущих, что ли, людей, потому что как-то впервые стало понятно, мы тогда Джойса еще не читали, и поэтому вся проза, так сказать, сводилась к описанию случившегося. В то время как Андерсон ты продемонстрировал тогда нам, молодым, что существо рассказа – это описание состояния людей во время случившегося. Вот этого почти неуловимого, такого висящего в воздухе загадочного отношения одного человека к другому. Вообще, пишущему человеку не получается читать Андерсона, не учась у него чему-то, как можно более короткому выражению мысли. Шервуд Андерсон такой писатель, что он всегда оставляет в том, что он написал, всегда есть больше того, что мы читаем.
Вспомните рассказ Андерсона «Хотел бы я знать почему». На скачках в провинциальном городке мальчик-подросток испытывает вспышку любви к замечательному лошадиному тренеру Джерри Тилфорду, способному оценить все благородство и красоту лошади. И вечером, не в силах расстаться со своим кумиром, подросток тайком идет за ним, пока тот не входит в какой-то дом. Побродив вокруг дома, мальчик заглядывает в одно из окон.
«Я ничего не мог понять. В доме были женщины, все на вид уродливые и злые. Женщины были одеты в халаты и сидели на стульях вдоль стен. А мужчины входили, и некоторые садились женщинам на колени. Вонючее место. И разговоры были вонючие. Такие, какие мы с ребятами слышали на бойне в Беккерсвилле. Но там бы так никогда не говорили при женщинах. Вонючее место. Негр никогда бы в такое не пошел. И я услышал, как Джерри хвастается перед этими женщинами, что он воспитал эту лошадь и что он выиграл скачки, как дурак. И тут я почувствовал, что ненавижу этого человека. Мне захотелось заорать, ворваться в комнату и убить его».
Селлинджерский Холден Колфилд, герой романа «Над пропастью воржи», кажется, просто вышел из этого рассказа. Андерсон был первым американским писателем, воплотившим задачу литературы XX века, которую позже сформулировал Хемингуэй. «Самая деликатная и сложная задача писателя – уловить, понять и выразить свое собственное настроение». Итак, рекламный агент Шервуд Андерсон сделал то, что в его время порядочные люди не делали – бросил жену и троих детей. Кроме того, он сделал то, чего не делали и до сих пор не делают люди, обладающие инстинктом самосохранения – бросил прибыльное дело. И все ради непреодолимой писательской страсти. «Я, как пьяница, — говорил он, — обожаю запах чернил».
«Я как раз сейчас готовлю курс по Генри Джеймсу, писателю предыдущего поколения. Шервуд Андерсон начал писать, когда Генри Джеймс умер. И вот Джеймс писал о том, за что любят писателя в Англии и в Америке. В Англии — за его работу, а в Америке — за то, что он сумел сойти с налаженной колеи. Англичан – за искусство, а американцев – за смелость. Писатель в Америке времен Андерсона был романтическим изгоем. Недаром Хемингуэй большую часть своих работ написал за границей, а Фолкнер создал свою собственную заграницу в центре Америки. И даже сейчас американские студенты, которые все еще восхищаются Фолкнером и Хемингуэем, любят их не только за их прозу, но и за то, что они бросили вызов обществу и вышли, если не за его пределы, то на его окраины».
Уход Шервуда Андерсона из бизнеса в литературу стал символом эпохи. Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a great notion to jump into the river and drown. У Шервуда Андерсона было красивое, очень выразительное лицо. Недаром его часто фотографировал гениальный Альфред Штиглиц. Женщины любили его всю жизнь, и он легко бросал их, иногда жестоко, оставив лишь записку с просьбой больше не появляться. Его жены не составляли исключения, а их было 4. На последней он женился, когда ему было 57 лет. Вторая жена Андерсона, Теннесси Митчелл, была прямой противоположностью первой, Корнелии. Смелая, независимая, экстравагантная представительница богемы. Он ушел от нее, устав от полной независимости, такой, что было непонятно, есть жена или ее нет. Третья, Элизабет Прал, была кроткой, молчаливой и преданной. Некоторое время он отдыхал с ней душой, но ушел от скуки. Четвертой была Элеонор Копенхейвер, от которой он никуда не ушел, а просто умер. Профессор Таунсенд, чего Андерсон искал в женщинах, что так часто менял их?
Он просто обожал их, нуждался в них. Своей уже взрослой дочери Андерсон объяснял в письме: «Почти все мужчины экспериментируют с несколькими женщинами. Я женился на них». Но, кроме этого, Андерсон очень серьезно и уважительно относился к женщинам. В своих отношениях с ними он давал им руководить своей жизнью. Он наделял их большой силой, которой сам же потом и пугался. И бежал от их власти над собой.
you get a little afraid of them.
Надо сказать, что доля правды в этом, безусловно, есть, потому что с каждой женой Андерсон существенно менял свою жизнь и даже внешность. С Корнелией он был приличным господином с волосами, расчесанными на пробор. Таким он, между прочим, предстал на фотографии в последнем российском издании его романа «В ногу», изданного в прошлом году. А Стеннесси стал богемным красавцем с растрепанной копной черных волос и с желтым шарфом, перекинутым через плечо. Но есть и другое объяснение, что он питал женщинами свой талант, как дракона питали девственницами. Вот что сам он говорил о писателе.
Писатель – это любовник. Он любит так пылко, что у него хватает смелости любить даже себя. Безумие писателя есть безумие любовника. Когда он пишет, он совершает любовный акт. Это всем понятно.
Только от последней своей жены, Элеонор Копенгейвер, Андерсон не ушел. Более того, Элеонор помогла ему спастись в самый критический момент его жизни. Но к этому мы еще подойдем.
Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dreams.
Адольф Майерс был учителем по призванию. Он добивался послушания не суровостью, а мягкостью. Это избранные натуры. Со своими учениками он гулял по окрестностям или засиживался допоздна на школьном крыльце в мечтательной беседе. При этом рука учителя протягивалась то к одному, то к другому мальчику, гладя их спутанные волосы или касаясь плеча. Ласкающие руки были его способом выражения. Он принадлежал к людям, у которых творческая энергия не накапливается, а непрерывно излучается. Учитель пользовался большой любовью своих учеников. И вдруг трагедия. Один слабоумный мальчик влюбился в учителя. По ночам он предавался грязным фантазиям, а наутро выдавал свой бред за действительность. Слова, срывающиеся с его отвислых губ, складывались в обвинения. Город пришел в ужас.
Рассказ «Руки» был первым, после которого Андерсон вдруг понял, что он стал настоящим писателем. Он написал его в 1915 году. Закончив текст, он побежал в бар и просидел там час, чтобы остыть. Потом вернулся домой и перечел написанное. Сомнений не было, он стал писателем. Рассказ «Руки» открывает главный сборник писателя «Уайнсбург Огайо», произведший такое неизгладимое впечатление на современников. Биограф пишет.
Известный редактор и литературовед Ван Вик Брукс сказал о нем лучше всех. Как и Уолт Уитмен, Андерсон не поразил американцев новыми идеями, но он был первым, кто подарил нам чувство органичности нашей жизни, подарил нам наше своеобразие. Известнейший критик Менкен писал о неповторимой красоте его прозы. Безжалостная ирландская критикесса Мэри Колум назвала его самым тонким прозаиком Америки. Ребекка Уэст – самой интересной личностью среди американских писателей.
Книга «Уайнсбург Огайо», состоящая из 25 рассказов, вышла в 1919 году. И с нее началась литературная слава Андерсона, которая продержалась всего 6 лет. В 1925 году Шервуд Андерсон написал роман «Темный смех». Этот роман, единственный из 7 романов Андерсона, стал бестселлером. Но в одночасье разрушил его репутацию среди писателей. Фицджеральд в письме к редактору назвал этот роман «вшивым». Фолкнер заметил в разговоре, что Андерсону пора перестать писать. Хемингуэй не только сказал в интервью, что Андерсон как писатель кончился, но даже опубликовал на него злую пародию. Профессор Таунсенд, почему они все так накинулись на Андерсона после первой же неудачи?
Все они, и Фолкнер, и Фицджеральд, и Хемингуэй, были чрезвычайно искушенными читателями. И они моментально услышали растущую сентиментальность в вещах Андерсона, небрежности стиля, повторения, пустоты. Их-то было не обмануть магией имени, и они были разочарованы. И рассержены тем, что Андерсону это сходит с рук.
Андерсон принимал правила писательской игры. Он знал, что талант беспощаден. И он начал смиряться с мыслью о том, что ему пора уходить из литературы, из жизни. Его спасла Элеонор Копенгейвер, ставшая впоследствии его четвертой и последней женой, но спасла не тем, что уверила его в его таланте и литературной значимости, а в том, что совершенно отвлекла его от самого себя.
Она была чрезвычайно интересной женщиной, очень сильной, интеллигентной, с самостоятельными политическими убеждениями. В прошлом он выбрал одну женщину, которая заботилась только о его респектабельности, другую, которая была, наоборот, хиппи и заботилась только о своей свободе. А Элеонор была человеком гражданственным. Она ввела его в мир серьезной журналистики. Я не скажу, что эта деятельность положительно сказалась на его творчестве, но она заняла его на всю оставшуюся жизнь и сделала его более счастливым человеком.
Андерсон купил две газеты и стал их редактором. Он ездил с Элеонор собирать материалы о Великой депрессии, помогал вести избирательную кампанию Франклина Рузвельта. Он продолжал писать, но этому уже никто не придавал значения. Книгу его воспоминаний «Тар. Детство на Среднем Западе» критика не заметила. И прекрасно. Шервуд Андерсон стал забытым автором, которого каждый может открыть для себя заново. Как это случилось с писателем Джеймсом Фарреллом?
Я сидел на автобусной станции, когда открыл книгу Андерсона «Тар». Из первых страниц уродливые стены фабрик вокруг меня исчезли. Шумный перекресток с 34-й стрит затих. И 2 часа я жил на Среднем Западе. После этой книги я решил писать. У Андерсона есть поразительное свойство – возбуждать писательскую энергию в людях. И я не единственный, кто почувствовал это на себе.
И мне хочется закончить эту передачу словами известного американского критика Малкольма Каули, которые часто берут эпиграфом к переизданиям Андерсона. «В американской жизни, — сказал Каули, — есть много моментов, которым Шервуд Андерсон дал не только первое, но и окончательное художественное выражение».
Sometimes I live in the country. Sometimes I live in town. Sometimes I take a great notion to jump into the river and drown.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Шервуд Андерсон. Отец потерянного поколения». В программе участвовали Анатолий Найман и Рая Вайль. Вела передачу Марина Ефимова.
Good night. Good night, Irene. Good night, Irene. I'll see you in my dream.
Вы слушали архивную программу 2001 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным
популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один – либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за 1 квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались в 2 раза, примерно. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы» – звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».